где-то на линии там. Ну, а тут дожди лили непрерывно там часов по пять.
Ага.
Все у нас затопило. Может быть, это не дает им возможность поработать. Но сейчас вроде вышло солнце, плюс 27.
Ага.
Может быть, подсушит. Может быть, если не сегодня, завтра восстановит.
Ага.
Я так надеюсь.
Угу.
Вот, а сейчас пока вот, раз у нас есть с тобой хорошая устойчивая связь, давай свой планчик и как ведущий.
Ага.
Буду подстраиваться.
Ага. Спасибо. Значит, повторю наши технические условия, чтобы у меня интернет, качество интернета плавает от 1 до 3 уровней. И запись голоса включил, но у Петра качество отличное, но мое качество мешает. Так что в момент этот последнюю минуту меня слышал. Я слышен был.
Ну, я слышал тебя в самом начале и видел, как ты писал в самом конце.
Ага.
И слышу тебя сейчас очень хорошо.
Ага. Ну как раз сейчас это у меня этот максимум канала. И, но в прошлый раз, 2 недели назад, говорили, старались рефлектировать, и но что-то получилось, но так, у меня такое ощущение, что но этот рефлексивное как это рефлексивная позиция, как будто у меня все время рядом течет, и я как будто всегда как-то с Петром говорю, не удастся выговорить, не удастся высказать, или все время оно остается как будто такое недопонимание, но время требует, чтобы пойти дальше, и как будто но каждый раз как будто останется что-то не то, но так скажем, в таком двухсмысленном значении, и только по течении нескольких встреч это ясность достигается, или, по крайней мере, уровень ясности повышается. Вот сейчас у меня один, опять, малый уровень. Спасибо. Ты слышишь, Петр?
Слышу тебя блестяще. Несмотря на то, что уровень один, то, что рефлексивная позиция плывет, это, наверное, из-за того, что мы не в позиционных схемах, а как бы у нас разговор не закреплен на какой-то там логике. Мы исходим из своего принципа, что важны не сколько сущности, сколько контекст. Поэтому плывущие рефлексия – это, думаю, что один из показателей того, что мы больше скорее привязаны к импровизации и к некоторого рода гибкости, закрепляем жесткую позицию. То, что в нашем разговоре у нас что-то остается недорефлексированным, остается в двухсмысленном значении, и то, что ясность повышается по мере того, как мы несколько раз проговариваем одно и то же, это, вероятно, тоже один из принципов построения того, что в латыни называется «res publica» – общий предмет, общий вид. Ну, публика у нас с тобой ты и я, но, в принципе, маленький элемент публики, общности для общения. А «res» – вещь. Вот в этом смысле, если исходить из того, что республика – это как бы политический термин, а республику нужно постоянно поддерживать или возобновлять, или уточнять, а она будет все время расплываться. А с чем это связано? Ну, может быть, или хорошо это, или плохо, или текущие плывущие позиции и нечеткость восприятия, скорее всего, это, наверное, тоже вещь, связанная с развитием, с улучшением как бы канала проходимости или понимания друг друга. И думаю, что, наверное, это тоже вещь правильная, полезная, нужная и необходимая во всяком искреннем разговоре. Передаю палочку тебе.
Ага, спасибо. Ну, я так понимаю, что такова жизнь и такова и реальность. И я так полагаю, что в наших условиях, чтобы мы в разных контекстах далеко друг от друга живем, и я полагаю, что нам и не удастся, как будто не удастся намного повысить стройность или синхронность понимания в наших условиях. Это был бы самообман. В том смысле, чтобы слова каждый в разном контексте понимают, и слова как будто одинаковые, но жизнь за этими словами, но различная в моей и с твоей стороне. И чтобы понять этот контекст другого и что за этими словами в жизни имеется, то надо так и надо путешествовать туда, в мир собеседника, согласно Воловика. И не удастся так просто принудить или мобилизировать собеседника абсолютно синхронно на свою волну, на свои схемы. Ну, наверное, можно, и точно это можно, конечно, ускорить, применяя схемы или применяя адекватную, динамику, в том смысле, что сколько времени, во скольких, в какой группе. Итак, я полагаю, действительно, и величина крупы, но глаза в глаз, это идеальная, я помню, и несколько раз сам испытывал, что максимум 7 человек и 3 часа, и тогда люди будут как будто хорошо понимать друг друга за этот, за сегодняшний и, скажем так, за до обеденную сессию. Но через интернет, через скайп, я думаю, это 7 человек, конечно, много, но 2, может и мало, но 2-3, наверное, идеально. Тогда и со стороны смотреть и слушать, то возникнут такие ракурсы, которые между двумя не возникнут. Ну, спасибо.
Да, действительно, слова, точнее форма слова, может быть одно и то же, а то, что в этой форме скрывается, значения могут быть разными. То, что ты говоришь, они обусловлены жизнью, означает, что мы должны каким-то образом найти некоторую территорию, на которой мы могли бы построить общую, ну, общность жизни, кинозию. И тогда в этой общей жизни может быть и общий предмет, то есть республика. То, что ты говоришь о величине как бы группы и об идеалах, там 7 и 3 часа, у меня была такая штука вот недавно. Мы в Уральском методологическом кружке планируем темы и выступления. Я запланировал, вернее, мне поставили раскрыть тему времени 17.07.17 года. То есть Алексей Соколов даже сказал, о, какая-то магия числа 17.07.17. Но парадокс случился в том, что произошли громы, молнии, и у меня сломалась эта вся штука, и тема времени она получила как бы жизненное продолжение. То есть пришлось этот доклад отложить на неделю. Но прошла неделя, и опять же я не могу войти в интернет-канал, чтобы, ну, рассказать про время. Но за это время, и сколько раз слово «время» звучит, оно ведь наполняется разными действительно значениями и смыслами. За это время я тут много размышлял, и в частности над своим вот только что упомянутым периодом 3 часа, и полагаю, что тут нужно думать, почему 3 часа, почему Георгий Петрович выбирал 3 часа, почему, например, на инвестиционных форумах берут другой формат, например, 2 минуты, почему на Печи-Куче дают только 6 минут, и полагают, что за это время можно полностью себя презентовать. Поэтому насчет 3 часов, ну вот тут это вопрос, я подвешиваю, надо подумать, почему 3 часа. У меня-то есть единица времени, немного единиц, там 45 единиц, от одна из единиц, опять же, если исходить из квантов, всех прочих вещей, время квантовать пространство, одна единица насчитывает 1,5 часа. Таким образом, 3 часа – это 2 раза по 1,5, то есть 2 единицы. Может быть, есть в этом какой-то смысл, поскольку у нас в пермском фольклоре есть такая вещь, так называемые двойняшки. И гадание с помощью двойняшек, то есть какая-то двойная вещь. Может быть, эти двойняшки или фигура, или метафора двойняшек есть метафора рефлексии и зеркала. И с помощью вот такого как бы переотражения одного в другого, одной единицы полуторачасовой, другую единицу полуторачасовую, происходит некоторого рода лазерная накачка. И тогда информация очищается до уровня некоторого, до некоторой объективности, до некоторого уровня знания. И это знание принимается всеми, всеми разделяется, становится общим предметом. То есть возникает республика. То, что два человека точно, может быть, ты прав, может быть, нужно достаточно большое количество контента и контекста, и точек зрения, и представлений, чтобы эту накачку внести, чтобы лазер наконец-то зажегся и выстрелил. Вот, в принципе, про 7 человек, 3 часа и про мой несостоявшийся пока доклад. Передаю тебе палочку.
Спасибо. Ну, насчет 7 человек и 3 часа я хорошо несколько раз об этом подумал и даже с друзьями переговорили. По-моему, это такая естественная единица в том смысле, что если группа 7 человек, то это максимум, что не распадается. Каждый еще вытерпеть может выжидать свою очередь, чтобы получить слово. Если группа больше, то но это распадается. В одном углу начинают обсуждать одно, в другом другое. Но с другой стороны...
Так, у меня вопрос вот в этом месте.
Да.
Посмотри, в чаепитиях есть посуда. Есть чайная пара, есть комплект посуды на 6 персон, есть на 12 персон и так далее.
Ага.
А на 7 персон я не видел. То есть если предположить, что эти 3 часа проводятся в беседе, да, ну, в некоторой, где можно и чаю попить, то нету такой номенклатуры посудной на 7 персон. Почему это, как думаешь?
Ну, я думаю, то, что в самом деле этот SMD очень новая практика. И в самом деле это не существовало. Ведь все эти застолья и... они и не добывались но такой идеального или хорошего уровня синергии. Они просто так получились. И например, если застолье, то там так получается, что каждый говорит со своим соседом или там ближняя группа, ну, если там имеется тамада, но да, он назначен, ему надо прислушиваться. И, на мой взгляд, в таком педагогическом и синергетическом аспекте эта групповая динамика плохо до сих пор обследована и практикована. Это начали хорошо, может, только эти московские методологи. Ну, я думаю, в таком натуральном, естественном виде, я думаю, по инициативе Валдо у нас эти меры. Но эти цифры взяли от русских, по-моему, глубину этого, я думаю, мы в Эстонии, мне кажется, глубже добились.
Огонь. А можно так понимать, что если собираются 6 человек, ну, за столом, стол обычно стандартный, 6 человек, и с одной, и с другой. И это идет как бы некоторого рода неучебная такая беседа, разговор. Является седьмой тамада или учитель, и тогда ситуация резко меняется, и все шестеро как бы поворачиваются в одно направление на учителя, и учитель как бы, ну, возвышаясь над этими шестерыми, это не важно, учитель может по кругу изменяться, но тогда возникает единичка уже не плоская, а единичка как бы с некоторым фокусом управляющим. И тогда возникает обучающая или там развивающая ситуация, как ты говоришь, накачка. Может быть, с этим связано, то есть не 7, а 6 плюс 1, не 12, а 12 плюс 1. Ну и обычно у тамады, тамадеи не обязательно стакан держать, ну достаточно или рюмку, или как бы чашку. Ему нужно указку держать, или, я не знаю, ну, какое-то внимание подключать. Вот я по поводу семерки, может быть, 6 плюс 1, или там, короче, не плоская беседа, а беседа с некоторым таким 3D-эффектом.
Да, эта граница 7, конечно, не очень четко. Это Вальдо и Юрий Кинтер, они и потом стали сказать, что от 7 до 9 это верхняя граница группы. Но я насчет 9 даже сомневаюсь. Я несколько раз или часто наблюдал то, что если, скажем, 8 и 9 человек, то без тамады эта группа удвоится на 2 или на 3. Вот это первое лицо там имеется или не имеется, по-моему, это принципиально надо заметить или иметь в виду, что, по-моему, это принципиально различные подходы. Вот в нашем мыслетолочном порядке это первое лицо просто такое, но не так сильно первое лицо. Он просто как служитель группы, который более внимательно, но следит какие-то общие рамки, общие моменты, которые обслуживает, не то, что учит этих остальных, но он как опытный может заметить такие нюансы, которые может такие более темпераментные и меньше опытные люди не замечают. В таком смысле. И еще вот здесь мне еще вспоминаются эти беседы в группе учеников Штайнера, антропософы и такие. Но я, правда, участвовал только в группах в Эстонии. И здесь я каким-то мне непонятным образом там образуется всегда такая обстановка, что люди все очень дисциплинированы, и группа может быть даже 10 или 20 человек, и они сидят там вокруг стола и долго беседуют и не расплываются. И там как будто парит этот аура самого Штайнера, и там эти поле слова охотливые люди там росла все время, но повторяют или но часто повторяют какие-то намеки в сторону Штайнера, и вся публика как будто настраивается в ту волну, и это опять но что-то третье или по-моему но относится к тому, что система с Тамадой. Ну, спасибо.
Пабу, я тут вспомнил 1987 год, это 30 лет назад, а в Битце, в Битцевском парке, там проходила 55-я игра зампредами в СНТО, научно-технических обществ Советского Союза. И в один из дней я был игротехником одной из групп. Я подошел к Георгию Петровичу Сидоровицкому и говорю, меня тут спрашивает наш Нижегородский зампред, а для того, чтобы организовать игру, какое минимальное количество участников должно быть? Георгий Петрович задумался и на пленарном заседании решил эту тему развить. Он сказал, вот тут спрашивают из Горьковского областного управления НТО, какова численность минимальная у оргдеятельностной игры. Я полагаю, говорит он, должно быть не меньше 16-18 человек. Вот сейчас я в развитии того, что ты предлагаешь, подумал, эти 16-18 человек — это три группы. Да, он, кстати, говорил, и минимум три группы.
Ага.
То есть по 5 человек плюс один игротехник, это получается 6 умножить на 3, 18, плюс один руководитель игры. То есть 19 человек. Ну, там может быть и не 5 человек, но 4, и 3. А, но, в общем-то, для того, чтобы, как ты правильно заметил, это самое знание или накачка произошла, должно быть больше, чем два человека, но не меньше там пяти, предположим. Пять человек очень дисциплинированных и очень как бы креативных могут создать задать некоторую мощность содержания понятия и выйти на некоторое развитие слова. То есть на форму слова выйти, на чистую форму. Если же меньше, то этого не получается. По поводу другого формата. С форматом Штайнера согласен. Действительно, если люди дисциплинированные, если они руководствуются какой-то методой, в частности, Рудольфа Штайнера, и все время имеют в виду, они, конечно, расплываться не будут, они будут эту схему держать. Другой формат у дебатов у Карла Поппера. Там есть три команды из трех человек, которые выдвигают аргументы за, три человека, другая команда, аргументы против, и обсуждает тема какая-то такая спорная, где нужно выставить аргументы за и аргументы против, и их сопоставить. Итого получается шесть человек, и один ведущий — 7. То есть, по идее, и Карл Поппер в своей австрийской школе тоже пришел к тому, что минимум 7. То есть, по идее, вот это идеальное число, которое ты говоришь, 7 человек, оно не случайно возникает, вероятно, чем-то обусловлено. Но у Карла Поппера схема жестко прописана, сколько минут, кто кому какие перекрестные вопросы задает. Думаю, что это самая идеальная логическая схема, от которой можно, в принципе, и танцевать. Что касается того, что группа парит аура там кого-то, там самого Штайнера или еще кого-то, я был в 88-м или 89-м году в Ярославле. Точнее, под Ярославлем есть город Ростов-Великий. там Дудченко проводил игру заводским коллективом в Ростовском Кремле под большими сводами. Я застал такую картину в большой таком зале, еще старинном таком зале, стоит 4 или 5 больших столов. Под каждым столом сидит, ну, наверное, так 10 человек за каждым столом. И один игротехник. Сидят очень тихо и говорят по очереди, и говорят, совершенно не расплываются. И меня это просто поразило, и я, Дудченко, мы уединились с ним в кофейне. Я говорю, а почему так происходит? Почему жарких споров нет, вот там нет? Он мне говорил, что у нас игры уже вышли на более высокий уровень, чем ОДЕ. И здесь, ну, вот, скорее всего, чтобы не расплываться, нужно выходить на некоторого рода, ну, я не знаю, форматы. Жесткие форматы, из которых, ну, как в футболе или в хоккее, то есть какие-то правила игры. Каждый должен знать, каждый должен понимать, нарушает эти правила или не нарушает. Желтая карточка, красная карточка и так далее. В этом случае игра перестает быть вот такой организационной, бизнесной, а становится деловой, ролевой, или там, одним словом, какой-то игрой по развитию всего. Даже не игрой, а, скорее всего, уже производством. Думаю, что вот, если я это правильно понимаю, то, что ты говорил про мысли Толоко, про то, что делает Валда, это всего, ну, тип, новый тип производства. А производство знания, новый тип, новая ячейка знаниевой экономики. И в этом случае получается, что Эстония выходит среди планеты всей. Ну, еще может быть Япония своими группами качества. Скорее всего, тоже там есть ограничение, какая-то деталь, которую нужно улучшить и так далее, или какие-то процедуры технологические, которые нужно улучшить, и они все в одном сосредоточены. Ну и еще я вспомнил книжку Дорнбергера, создателя ПАО-2 и создателя ракеты А-4, который запустил удачно в космос 3 октября 1942 года. Он говорит, что мы были свободны от текущего положения дел, то есть абстрагировались от военных и всех прочих дел. У нас собрался коллектив самых разных специалистов, и все мы решали задачи технического улучшения. И только благодаря этому мы добились таких потрясающих результатов. В этом смысле то, что Дорнбергер пишет, это тоже есть прообраз вот той самой мыслитологии или ячейки знаниевой экономики, которая вот позволяет достигать мировых результатов. Я передаю тебе палочку.
А, спасибо. Но я хочу сейчас ввести одно новое понятие, которое не новое, но редко рефлектируется. Это игровая эйфория. Это такой феномен, который, я так понимаю, и в русских АДИ, и в эстонских мыслитологах присутствует, но которые как будто иногда и помехой считаются. Но это на уровне мозговой химии сегодня и можно клинически это установить и исследовать, но поскольку я не знаю, никто серьезно этим не занимался. Ну, для развития, для установления мыслитолочного или такого процесса жизнедеятельности, по-моему, надо соблюдать одно условие. То, чтобы новички получили достаточную дозу эйфории. Эти ветераны, которые много раз участвовали, они как старые пьяницы, они получают свою дозу за первые 5 минут уже и уже разгонялись. Но чтобы процесс стал продолжительным и следующий год, и через 10 лет, то надо, что каждый раз новички тоже участвовали и участвовали в таком мере, чтобы достигли того кайфа, который старые пьяницы получают уже через первую рюмку, через две рюмки. И это требует сознательно, более внимательно относиться к групповой динамике. И это значит, что согласно феномену этого синергии, но надо, чтобы как можно более участников там испытывали то чувство, то понимание, что вот здесь, в этом процессе все зависит от меня, или очень много зависит от меня, чтобы новичок не остался там каким-то мелкой килькой, случайным учеником, чтобы у него появилась возможность но несколько раз поставить свое слово меткое в правильное место, или делать доклад, или подготовить доклад, чтобы получилось такое чувство, что вот все от меня. Но это в этом в живом процессе, ну, такое очень естественное и но нужное, чтобы только эти натренированные старики себя хорошо чувствовали. Но все 100%, наверное, не удастся, но процентов 80-90 это точно удастся. И очень важное, как именно, что это большой перевес был, нагрузка был на новичков, чтобы они осознали свой вес. Но я с Валдой и с Уральцами старался даже обсуждать клиническую сторону этого игровой эфира, этой мозговой химии и эндорфинов, и какой участок мозга там участвует, что делает. На самом деле я не медик, не биолог, у меня это очень реферативно, так вяло получилось. Но по-моему, вот эти законы групповой динамики, которые мы сегодня опять-то подняли, это масштабы группа, ритм и продолжительность, это очень важно, если но синергетический процесс, самоорганизирующий процесс, то надо учитывать. А то, что Петр в конце своего абзаца сегодня высказал, что пойти по следам этих ветеранов, которые наработали свои собственный ритм, свои собственные тактики участия, но это может действительно и живет, если есть такая институция, которая организует и держит эту систему. Но чтобы она саморазвивающаяся была, надо туда переплетать, туда осознанно построить тот феномен, то искусство, чтобы новички испытывали переживание игровой эйфории, чтобы один раз, второй раз, третий раз, тогда вырабатывается эта зависимость и ориентируется, скажем, на тонкой мозговой уровне самоопределения людей. Спасибо.
Очень интересно. И про эйфорию, и про мозговую химию, и про то, что акцент надо ставить на новичков. Но чтобы они получали достаточную дозу эйфории, то есть заражались вот этой игровой игроманией, так сказать, чтобы стали наркозависимыми. В этом смысле мысли толока и вся эта новая знаниевая экономика, она очень как бы похожа на новые виды религии, некоторого рода организацию религиозной жизни, где, ну, это не секрет, что все корпорации исходят из того, чтобы люди исповедовали корпоративный дух, корпоративную этику. И эти малые религиозные группы, формирующиеся, они именно и соединяют в себе и науку, и искусство, и производство, и в форме религиозной такой, жизненной, ориентированной, ориентированной на смыслы жизни, на практике. А происходит и исследуется как групповая динамика, получается, что это исследование можно положить как религиоведческое, но нового типа. В этой связи я вам вспомнил, что в Белгородском государственном университете каждый год проводится конференция на тему, что-то связанное с современной религией на этапе позднего модерна. В этом году там, кстати, почему бы нам и не поучаствовать вот в связи вот с этим кусочком, его оформить, это было бы довольно-таки интересно. Тем более это можно включить и на платной, и на бесплатной основе, поскольку в этом году одна из общественных организаций проводит секцию, где можно сделать доклад бесплатно, она спонсирует, оплачивает. А поскольку она занимается евразийским проектом, то в этой связи можно и подключить некоторого рода фигуру размышления над проектом или над инициативой «Один пояс, один путь». А недавно я тут, изучая этот проект, выяснил, что у Китайской Народной Республики, ну, если брать как Китайскую Народную Республику как одного из игрока ключевого, есть представление шести коридоров, которые прокладывают, исходя из этой начальной точки Китая, в разные стороны. это один коридор на российский Дальний Восток, другой коридор на российский Запад, третий коридор через Среднюю Азию на Турцию, четвертый коридор на Пакистан, а пятый коридор на Сингапур, шестой коридор на Индию. Ну и эти шесть коридоров через Атлантическую, через Тихоокеанскую часть Китая и через Индию и Пакистан они выводят на, как это называется, Средиземноморье. Одним словом, Тихоокеанский регион с Атлантическим регионом эта инфраструктура связывает. Вот, казалось бы, ничего такого, как бы, нас касающегося нету, но есть некоторого рода фигура размышления. Фигура некоторого рода, можно сказать, абстрактная, но с другой стороны, фигура стратегической реализации, поскольку она будет захватывать целую кучу территорий и формировать новую платформу. Новую платформу экономическую, технологическую, и жизненную, религиозную и так далее. Вот в этих коридорах или вокруг этих коридоров, мы уже это обсуждали с тобой на три занятия, по-моему, назад, будут формироваться маленькие такие местные сообщества, локальные, или вот такие современные производственные группы, где нужны методики и организации их работы, организации жизни, организации религиозной, как бы, этой всей штуки. В этом смысле ты совершенно прав, что нужно большое внимание, уделить внимание новичкам и разговору или институции, соединяя ветеранов с новичками в их разговоре друг с другом, чтобы ветераны могли каким-то образом передать новичкам вот какую-то тайну, какой-то секрет, какое-то видение, какой-то стратегический замысел. А новички, в силу того, что они молоды и находятся в некоторой эйфории, развивали бы это все. Без новичков, но новички они же и молодежь, чаще всего, не может быть развития этой всей платформы и инфраструктуры. Поэтому мое предложение подумать над тем, чтобы, ну, не знаю, тезисы, 4 странички, там, не знаю, до 20 знаков там они принимают, описать вот эту вот идею, связанную с эндорфинами, с групповой динамикой, с тем, что появляется желание у новичка ставить меткое слово, чтобы было какая-то, формировалась коллективность или групповая какая-то, ну, то я не лишний человек, это меня тоже что-то зависит. Вот по поводу, второй момент, по поводу эндорфинов. У нас на конференции в УРГУ каждый год докладывает Козлов свои исследования по поводу того, что он делает какие-то замеры. Замеры, связанные с изменением каких-то гормонов, там что-то еще. Какое-то биохимическое исследование. Правда, он анализирует там. Ну, короче, одним словом, надо посмотреть внимательно на его доклады. Мы взяли его исследование, каким-то образом подключить, приспособить к исследованию мозговых тем. Спасибо.
Спасибо, интересно. Насчет китайского проекта, но я это принимаю во внимание и буду об этом думать. Но я сейчас стараюсь поддержаться на том, что на что мы начали. И на мой взгляд, надо признать, что это мозговая химия, это процесс, это эйфория, это не только у новичков, но и у ветеранов. Он в реале, но это почему-то не признается. Я как-то наблюдал и в реальном виде, И через интернет эти группы ветеранов, это всегда участвует. Я, например, и наблюдал этот феномен в деятельности Петра Михайловича и себя. Я некоторое время считал это вредным даже, но что это человек, но потеряется этот трезвый линии или что. Но это не так. Это все-таки такая фокусировка и все такое. Но на что я еще сегодня хотел бы продолжать, что вот для эта групповая динамика, на мой взгляд, важен то, чтобы это живая, как это процесс, саморазвивающий процесс протекал. И поэтому не надо довольствовать только мнениями стариками, но надо каким-то образом и понять состояние новичков там рядом или вовнутри. И, конечно, новички и не могут адекватно выражаться, но некоторое время. Ну, Петр вначале говорил насчет объяснения ГП. Я так понимаю, что это опять-таки, да, 16 человек, это и Валдо, и Юрий Гинтер, они начали, они так говорят, повторяют такое, что минимальное число, и при этом хорошо бы 3 дня, значит 4 цикла по 3 часа, и между этими пленумами. Но поскольку я наблюдал, это 16 человек, это мало. В том смысле, что там только эти старички, они и так и первой рюмкой плывут. Ну, как правило, я наблюдал, когда такое минимальное количество, тогда и не будет этого прироста. Туда не попадут, как по моим наблюдениям, новичков. И теперь я еще раз повторю, ну, этот процесс удачной мыслитологии, когда на мою оценку оптимальное количество людей 2 дюжины, там 20 с плюсом человек и 3 дня. Если людей больше, то надо больше времени. Но если 15-16, как Валдо говорит, тогда это не развивающее, тогда беседуют, тогда работают ветераны, мастера, и там прироста нету, по моим наблюдениям. Ну и процесс такой, что вот первое, да, минимум 3 группы надо быть. И чтобы группы не маленькие были, чтобы вместо ветеранами и новички были. И 3 часа это такое размера, это время, но приблизительно между двумя приемами пищи. Это люди, если они усиленно работают, то и сегодняшние данный момент свою позицию, и они успевают высказать, если там до 7 человек. И как правильно, если и новичков, мол, все стараются высказать свои домашние наработки, скажем так. И вот это, чтобы продолжить после обеда, для этого надо промежуточный импульс, промежуточное деловое раздражение получить. Но это игра и мыслитолока получается на пленума, когда получаются свежие идеи, от близких по тематике групп. Вот если такая одна группа перед этим работает несколько часов и согласуется, что давайте после обеда продолжим, то после обеда уже ничего свежего сказать, все высказано, новых импульсов нету. Но это один момент. И другой, что вот это время надо все-таки продолжительное, что но 3 часа это такое, что немного уже начиная понимать контекст или язык друг друга, что за словами одного или другого человека. Если, конечно, очень знакомые люди, то они довольно понимают, что какой у кого контекст, но если там новички участвуют или чужие люди, то это контекст и значение языка и это на первом круге ведь не выясняется. И вот реальном этот, но по моим наблюдениям, эту беседу чужими, даже ветеранами, чужими или новичками, это язык, его мир начинается раскрываться только на второй, на третий день. И поэтому вот надо придерживаться этих размеров, этих темпов, этих ритмов. И, по-моему, это оптимально, действительно, я повторю, это, на мою оценку, 2 дюжины человек, где участвуют и тогда и новички обязательно, и 3 дня. Тогда получается то качество, какую-то долю получают и новые, проходившие, чтобы они не остались просто проходимцами. Ну, если людей больше и группов больше, то надо, скажем, больше людей. Но мы в Эстонии имели и порядка 100 человек, так-то Но придется, но эту сессию в порядке недели или больше дней, чтобы она работала и построила. Спасибо.
Могу я тут вставил файлик, на их конспектах первую, вторую страничку. Я не знаю, как вставить в Google Docs, но я тебе переслал по Skype. Если, для работы, для того, чтобы когда будешь обрабатывать смысл, это моя запись первой части. Я думаю, что основной части. По поводу того, что ты говоришь от завтрака до обеда, то есть о временных всех этих вещах. Большое тебе спасибо за некоторого рода прояснение того, как мне доклад развивать. Доклад записалось три человека. Кстати, ты не заходишь в эти самые по понедельникам навигацию?
Да нет, да, я... Но я так понимаю, что я как раз и не весь этот контекст понимаю, и так... Но я понял, что мне как активный участник, как спутано получается. Но я читаю эти материалы и изучаю эти файлы. Может, не очень внимательно, но я в курсе дела.
Но там действительно возникает эта самая очень сложная и непонятная ситуация, неясная, когда моделирующий приход новичков в компанию. И новички пытаются себя заявить, проявить и так далее. Кстати, недавно я прочитал у кого-то, что Георгий Петрович мечтал о том, что мечтал стать артистом. И в силу того, что мечта у него не очень сбылась, то деятельностная игра и руководство игрой, и руководство семинаром – это некоторого рода компенсация его артистических желаний. В этом смысле игре, я так сказать, встречался все время, действительно есть такие словоохотливые персонажи, персонажи, которые хотят блеснуть, себя показать и так далее. Точно так же и в навигации есть такие участники, которые обязательно нужно что-то им сказать, и сказать много, и сказать про себя и прочее, прочее. Но это, я думаю, что некоторого рода болезнь, которые, поговорят, проговорят. Евтушенко пытается бороться, например, с одним словоохотливым человеком по фамилии Косенко из Одессы. Получается грубые прерывания и так далее. Это не любит Юрий Гинтер, когда его перебивают. Но с другой стороны, можно понять Евтушенко, что если что-то говорить, то надо говорить либо по делу, либо понимать, что то, что человек говорит, это интересно другому слушающему. Если же возникает сомнение, что интересно, может быть, остановиться и спросить, это вообще, что я произношу, полезно или не полезно. Но, одним словом, несмотря на то, что в интернете этого сделать достаточно непросто, это не в комнате, а какие-то попытки в навигации делаются. Но должного качества, конечно, пока нету, и не знаю, будет ли. Но то, что ты говоришь, что ветераны иногда в эйфорию пах и становятся под этой эйфорией до конца своей жизни, и никак из этой эйфории не могут выйти, это иногда кажется смешным, что старичок немножко это самое помешался. Я Георгию Петровичу на одной из одесских игр говорил, я его делал маленький докладик и сделал замечание. Георгий Петрович, все, что вы тут наработали за несколько лет, и то, что произносите, некоторые группы методологов и терапевтов воспринимаются за чистую монету за догму. И они это фиксируют в своих записных книжках, и потом это транслируют, эту догматику, везде, во многих местах. Это, вообще говоря, вот он знает социальный раковый опухоль. Он весь почернел, побагровел, на меня набросился с кулаками. Но, видимо, это действительно так, он это понимал. Что, но как с этим бороться, что с этим делать? У нас в тюрьме есть один участник, ну, тоже вовлеченный в эту игротехнику, по фамилии Барону. Он всячески пытается выйти из этой наркозависимости, но у него это никак не получается. То есть, похоже, и он говорит, что, скорее всего, только окончание жизни он может выйти. Но, может быть, существуют какие-то способы. Георгий Петрович об этом говорил, как один из этапов выхода из игры, как сложно и непонятно. Надо уметь, поиграв, выйти из этого мнения, не похмеляясь, но каким-то образом выйти опять в нормальное состояние. Или иначе говоря, должна быть какой-то двойной режим. Режим производственный, где мы входим в эйфорию и нарабатываем это все. И режим какой-то междуигровой. Как его организовать, как настроить его, это большой вопрос. Большой вопрос. Пока не решенный тем.
Ага. Ну, насчет, на что Петр сейчас начал, по-моему, через интернет вообще сомнительно, на мой взгляд, приобщить новых людей. Или мы поколение то интернетное не умеем этого делать. Или я-то сомневаюсь, что вообще невозможно приобщить новичков, но таким образом, как я наблюдал это в реальных трехдневных этих мероприятиях, где и большая часть новичков достигают того уровня энергетики, синергии или эйфории того мозгового состояния, которое будет в реале. Но то, что Петр говорит, что...
Ну, тут вот, если говорить, вот, развивая эту тему, помнишь у Лескова артель тульского мастера Левши? Он ведь для того, чтобы настроиться на сложную техническую работу, он заходил в Киевскую культурскую лавру, как бы причастился таем и так далее, и так далее. Потом они вместе со своими товарищами закрылись, замуровались, можно сказать, в бане и много дней к ряду сосредотачивались на то, чтобы сделать эту, подковать блоху, эту сложную работу. Сейчас современная молодежь настраивается совсем по-другому. А в играх мы настраивали вот так. Сейчас молодежь, похоже, как-то вот так по щелчку раз настроилась. У Алексея Соколова как-то на энергетическом форуме молодежном удается иногда, несмотря на то, что он догматически реализует этот игротехнический прием, но время от времени народ взбунтовывается, и у них получается как-то по-другому выйти на содержание. Вот эти вот современные штучки, может быть, идет как раз турбулентность, как турбулентная бифуркация, не знаю, но что-то такое происходит в мире с этой временной субстанцией пространства времени, что сейчас старые технологии накачки не совсем срабатывают. И ты совершенно прав, что надо иногда учиться у новичков, то есть в беседе, в разговоре с новичками не сколько самим навязывать свое, а сколько как бы смотреть на новичков и учиться у них. Да, они неопытные, но они несут в себе что-то новое генетическое, какое-то новое. И вот это новое иное генетическое надо каким-то образом под задним числом, обратив премию, на себя перевернуть. В этом случае мы, ну, я имею в виду ветеранов, могут а. выйти из старых догматов и б. Освоить новые форматы разговора. И, наконец, с. развить, ну, или остановить эту фазу сингулярную и установить некоторого рода стабильную единичку. А сколько бестабильной единички, ты говоришь, все будет плыть. А когда плывет, то и содержание нельзя ухватиться за него. Извини, что я тут вмешался в твой разговор.
Правда, вот тот текст, что ты вначале пересказал, я не знаю. Это очень интересно. Но что я хотел еще добавить, что вот эта эйфория, по-моему, это все-таки надо воспринимать позитивно. Но новички и ветераны плывут этой стихии по-разному. И мозг действительно на клиническом уровне работает у них по-разному. Я даже старался рисовать эти схемы, которые участки мозга, какими темпами эту эйфорийную природу переключаются. Но поскольку я не биолог, я не помню эту схему, эти схемы. Но это ведь, эта эйфория, это другими словами, ну что, состояние повышенной энергетики, что ли. Эти ветераны, но как старые алкоголики, через 5 минут переключаются. Это и действительно в мозговой химии это сходно или даже идентично теми процессами, которые у алкоголиков и наркоманов. И, ну, если эта энергетика направлена на благородное дело, то это просто, ну, приветствуется. Но здесь, конечно, налицо то, что если вот и ветераны не эту сторону оставляют не внимание, то в самом деле там некоторые аспекты возникают, но некоторые сотруднения понимания между ветеранами и новичками и посторонними, если вот люди, ветеран забывает, на каком языке он говорит, для какой публики, то это очень часто в этой обстановке забывается. И тогда, если эта сторона не рефлексируется, то, ну, возникнет тормоз в этой процессе. И вот, думаю, я еще что-то хотел. Эх. Ну, наверное, все. Спасибо.
Ну, думаю, что мы будем, наверное, завершать. А то, что ты говоришь про эндорфины и про всю эту там, повышение энергетики, я в своих, так сказать, студиях все это свожу к особым единицам времени, пространства времени с большим отрицательным индексом, то есть очень коротким временным промежутком или коротким временным циклом, ритмом, или к очень большой частоте колебаний. Это выход и на звук, и на зрение, и на инфразвук, и на прочие виды других колебаний, которые, собственно, мозговая активность, там, 10 Гц, от 10 до 200 Гц, но там уже и подключается и звук, звуковые все вещи на уровне 20 Гц до 20 кГц. Вот, я так полагаю, что можно все это, всю химию и физику.
Алло? Алло? Алло?
Что-то у меня тут какая-то накладка произошла. Меня слышно сейчас?
Да, сейчас слышно, да.
Ну, вот, думаю, что сегодняшний разговор получился достаточно интенсивный, а достаточно содержательный. Много всего мы, содержание выложили. Нужно его слушать и спокойно несколько раз. И я думаю, что есть над чем подумать и поработать. Валдос у нас когда выходит из своего летнего отпуска?
Но я думаю, август будет, и в августе он уже планировал там свои вещи.
Ну, в принципе, даже нас двоих уже, ну, по крайней мере, сближает то, что канал у нас стал прочищаться с пониманием. Валда, конечно, третий, это всегда хорошо, еще лучше. А хорошо бы еще четвертый, пятый и шестой. Но, в принципе, мы движемся куда-то. Куда движемся? Движемся к улучшению нашего понимания и к улучшению, ну, качества своего восприятия. Вот. Я думаю, что этот процесс полезный и хороший.
Ага, ага.
Спасибо.
Спасибо. Я все-таки выскажу одну мысль, которая осталась невысказанным. Ведь сегодня все-таки совсем новая реальность появления искусственного интеллекта. И это очень заманчивая и приятная вещь для пользования. И, но это не совмещает, это не спасает мир. Это просто появляется третий компонент над этим, что сегодня Петр высказал, что вот игровая или мыслитолочная энергетическое состояние, которое, ну, на мой взгляд, это самое природное мыслитолочное синергетическое состояние. Так-то ежедневная, это модельная жизнь, которая как-то государством и институциями работаем, текстами, Ну вот это сейчас третье появляется, это приманка искусственного интеллекта. И я так понимаю, что молодежь плывет в этой крючке, но это опять трудно будет рефлексировать. Это очень даже неожиданно, и мы, как и игровые эйфории, мы иногда не сумеем рефлектировать. Ну да, действительно, сегодня очень содержательно получилось. Мы, может, действительно сможем заканчивать.
Привет, Лолда. Привет всем. Желаю тебе здоровья. До следующего четверга. Надеюсь, мне починят.
Спасибо.
Пока.